Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Надежда». Сегодня пятница, и, как обычно, в эфире передача «Америка и мир», которую веду я, Аркадий Мар, издатель и главный редактор газеты «Русская Америка». А во вторник вышел очередной номер «Русской Америки», и в редакцию уже звонило очень много людей. Дело в том, что в этом номере большое интервью первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, которое называется «С бурлящего котла сорвало крышку». Это эксклюзивное интервью, которое президент Кыргызстана первый дал нашей газете. Реакция уже очень большая. Где-то несколько десятков читателей позвонило к нам в редакцию. И сегодня я хочу сказать, что в эфире моей передачи Аскар Акаевич Акаев, первый президент Республики Кыргызстан, любезно согласился выступить в моей передаче. Я думаю, будут интересные сведения о том, что сейчас происходит в этой стране, о чем пишет буквально вся мировая пресса. Здравствуйте, Аскар Акаевич.
Здравствуйте, Аркадий.
Рад слышать ваш голос. Совсем недавно, где-то месяц назад, у нас была передача. Вы рассказывали как раз о Кыргызстане, о режиме Бакиева. И вот прошел только месяц, и казалось, что этот очень крепкий авторитарный режим будет еще существовать долго и долго. И вдруг вот как-то в одночасье на улице вышли толпы людей, и был взят штурмом Белый дом, где находилась резиденция президента Бакиева. Он покинул территорию Кыргызстана, как известно, он сейчас в Беларуси у президента Лукашенко. И вот интересно, чем вызван вдруг такой необычный взрыв народного негодования? Пожалуйста.
Очень интересный вопрос, Аркадий. Действительно, для всех, кто интересуется событиями в Кыргызстане по средствам массовой информации, конечно, эти события апрельские стали неожиданностью, но для экспертов, которые специально анализируют ситуацию в Кыргызстане, в Центральной Азии, ну, для меня также эти события не были неожиданностью, потому что в последнее время накапливало такое народное возмущение. Вот. И в последние годы стремительно стал регресс во всех сферах. Внутриполитическое было недовольствование правлением Бакиева криминальным, репрессивным правлением пытался держать народ в страхе. А народ Кыргызстана свободолюбивый, и он вкусил первые 15 лет независимого развития плоды свободы, демократии. И поэтому, конечно, народ не мог терпеть дальше авторитарной диктатуры Бакиева. А с другой стороны, в экономической сфере сложилась также катастрофическая ситуация, и экономика страны была доведена до краха. Можно по сути сказать, что экономику Кыргызстана Бакиев и его семья превратили буквально в семейный бизнес. К тому же сыновья и братья Бакиева рейдерскими захватами прибрали к своим рукам весь успешный бизнес в Кыргызстане. Поэтому социально-экономические условия резко ухудшились в Кыргызстане. И в последнее время были резко подняты тарифы на коммунальные услуги. И вот плата за коммунальные услуги и плюс налоги, они стали просто неподъемны для народа Кыргызстана. Вот мне друзья из Бишкека звонили в последнее время и говорили, что эта плата сейчас превышает в 2-3 раза среднюю зарплату кыргызстанца. жизнь стала просто неподъемной. Ну и в-третьих, и во внешней области был регресс внешнеполитической деятельности. И Бакиев своей непоследовательностью, вот такой дипломатии, которую я назвал флюгерной, он практически, можно сказать, обманывал дружественные страны. Конечно, это тоже вызвало возмущение народа. Вот это все вместе оно накапливалось, и естественным закономерным образом вот взорвалось в виде такого стихийного социального бунта в апрельские дни. Народ буквально смел Бакиева и его команду, которая в последние годы вот привела Кыргызстан, можно сказать, к краю пропасти. Так что я считаю, что это было вполне закономерное явление. Но самое главное, сегодня мы тревожимся за судьбу республики, судьбу народа. Мы считаем, что для Кыргызстана нет альтернативы, как демократический путь развития. Поэтому мы очень надеемся, что временное правительство сможет направить страну именно по демократическому пути развития и начнет выводить из того тупика, в который Бакиев и его команда Кыргызстана.
Сейчас во главе политической пирамиды в Кыргызстане руководителем временного правительства оказалась Роза Атумбаева, бывший министр иностранных дел, посол в Соединенных Штатах. Она была членом и вашей команды, Аскар Акаевич, так что вы ее хорошо знаете. Пожалуйста, можете ли вы сказать, что, по вашему мнению, представляет из себя фигура Атумбаевой? В состоянии ли она возглавить вот эти трудные процессы, которые сейчас происходят в Кыргызстане? И какие трудности, с которыми она может столкнуться?
Действительно, Розенбаева я хорошо знаю, потому что способствовал ее карьере. Роза Атумбаева профессиональный дипломат, и в ГУМ его приветствовал. Она работала министром иностранных дел, была послом Шармейки, послом Великой Британии. Вот. Затем она решила делать международную карьеру и по собственной инициативе перешла в Организацию Объединенных Наций и работала специальным представителем ООН в Грузии. Вот, так что Роза Атумбаева не имеет оснований, чтобы обижаться на первого президента Кыргызстана Акаева. Вот. Ну, а в 2005 году она вернулась из Грузии и вот приняла участие в Тюльпановой революции, была главным идеологом Тюльпановой революции, была правой рукой Бакиева, когда в 2005 году, 24 марта, был совершен государственный переворот Тюльпановой под руководством Бакиева. И затем, конечно, их пути разошлись. И вот сегодня бывшие соратники Бакиева, они и составляют ядро временного правительства. Естественно, с одним из них у меня сложились большие отношения после 2005 года. Но когда речь идет об интересах народа, для меня всегда личные обиды отходят на второй, на задний план, я скажу. Поэтому, конечно, я желаю успеха временному правительству. Но единственное, я хочу надеяться, что они все-таки извлекли уроки из последних 5 лет правления Бакиева, потому что каждый из них на своей шкуре испытал, что значит гонение, что значит править народом, управлять репрессивными методами беззакония, насилия. Вот народ кыргызский свободолюбивый, он такого управления не потерпит. Но и самое главное, что этот Петербургский экзамен в беде. Беде нанесло огромный политический, экономический, моральный урон. Кыргызстан растерял добрый имидж островка демократии в Центральной Азии. В 2005 году Кыргызстан симпатии называли островком демократии в Центральной Азии. А сегодня называют не иначе, как островок криминалитета, как несостоявшееся государство. Вот в этих условиях я считаю Утембаева как профессиональный дипломат, как опытный политик, она имеет шанс сыграть позитивную роль, если она извлекла правильные уроки и сейчас будет интересы народа, национальные интересы Кыргызстана ставить выше личных амбиций. Я думаю, это относится и ко всем лидерам временного правительства.
Как известно, на Кыргызстане завязаны геополитические интересы многих стран. Можно назвать такие страны, как Соединенные Штаты, которые имеют базу МАНАС в Кыргызстане, Россия, которая имеет авиабазу в Канте, Китай, Узбекистан рядом. То есть за политикой этой страны очень внимательно следят многие большие, великие государства мира. Можете ли вы прокомментировать, как вот нынешняя обстановка в Бишкеке повлияет на вот геополитические интересы этих великих стран и других соседей?
Я считаю, это имеет большое значение для Кыргызстана то, что там пересекаются интересы как соседних, так и великих, да, соседних держав, так и великих держав, соседей, таких как Россия, Китай. Ой, Соединенные Штаты Америки мы всегда считали своим соседом, потому что США со всех стран на всех местах влияют. Поэтому я считаю, это хороший фактор. И вы помните, что как американская база в Манасе, так и российская база в Канте, они были открыты в период моего президентства. Что касается американской базы в Манасе, это был наш такой порыв в 2001 году после атаки международных террористов на Нью-Йорк, Вашингтон. Вот мы в числе первых стран считали своим долгом принять участие в международной антитеррористической борьбе, вот, проявить солидарность, и поэтому мы выступили как раз в пользу размещения американской базы, поскольку это самый удобный воздушный поток для доски военнослужащих, вооружений, Афганистан. И я хотел бы здесь особенно подчеркнуть, что мы предоставили эту базу на безвозмездной основе, аэропорт. То есть мы не телеплаты. До 2005 года, пока я был президентом, Кыргызстан не взимал платы за аэропорт Манас, где прибывала авиационная база Соединенных Штатов Америки и всех стран коалиции, которые участвовали. А там находились авиационные силы Франции, Норвегии, Австралии, Канада и многих стран мира. Мы считали, что это есть от Кыргызстана международную борьбу с терроризмом. Вот. Но именно и тогда никакого столкновения интересов Соединенных Штатов Америки и России не было. Если помните, они мирно соседствовали, напротив, даже сотрудничали. И даже приводили Кыргызстан как пример, как позитивный пример того, как в одной стране соседствуют авиационные базы двух великих держав, Соединенных Штатов Америки и России. Я считаю, этот конфликт интересов начался уже после тюльпанового государственного переворота в 2005 году. Я считаю, что это полностью на совести экс-президента Бакиева. Вот его безответственной внешней политики. Именно он начал шантажировать Соединенные Штаты Америки, что он закроет базу МАНАС, чтобы сорвать солидный куш к России. И помните, в прошлом году в Москве он объявил, что закрывает базу МАНАС и получил 2-миллиардный кредит, из которых 0,5 миллиарда они получили сразу же. Вот. А потом история завершилась переименованием базы «Центр транзитных перевозок». Так что я считаю, это вот беспринципная парадашевская внешняя политика, она дискредитировала Кыргызстан, она дискредитировала прежде всего его самого. Ну и это привело к поинше Кыргызстана, я считаю. Но он столкнул в этом вопросе Россию и США. В годы моего президентства, вы знаете, они мирно соседствовали, каждый решал свою задачу, и никаких столкновений не было. Поэтому я считаю, что это была как раз вот такая беспринципная, последствия беспринципной политики, торгашевской такой, Бакиева исключено, а Кыргызстан, я считаю, должен извлекать выгоду из того, что там вот сходятся интересы великдержав, того, что Кыргызстан как раз занимает такую как бы удобную геостратегическую, геополитическую позицию. И я очень надеюсь, что будущая власть в Кыргызстане как раз исправит ошибки Бакиева и воспользуется этим шансом в интересах Кыргызстана, в интересах социально-экономического развития Кыргызстана.
Аскар Акаш, у меня такой вопрос. Как известно, Кыргызстан разделен на два больших региона – север и юг. Многие политологи, многие журналисты пишут, что эти регионы очень отличаются друг от друга. Вот, например, президент Бакиев родом с юга Джалалабада, и до сих пор в Джалалабаде у него есть много сторонников, в Джалалабаде, в Аше, и его сторонники проводят митинги, требуют его возвращения на пост президента. И политологи говорят, что пока вот правительство, временное правительство в Бишкеке как-то не может полностью взять контроль до сих пор над южным регионом Киргизии. Пожалуйста, вот прокомментируйте это.
Хорошо, Аркадий, действительно, это чрезвычайно важный вопрос, когда касается судьбы Кыргызстана. Кыргызстан действительно условно, я бы сказал, условно географически горной грядой Алапто разделен на северную и южную части. Но я должен сказать, что в течение веков, тысячелетий, южные и северные кыргызы, они всегда мирно сосуществовали в дружбе, согласии, в общем-то, сохранили и развивали кыргызскую государственность, обеспечивали Кыргызстана. И поэтому, я думаю, политологи часто преувеличивают сепаратизм юга Кыргызстана. И, конечно, разве есть, поскольку юг Кыргызстана – это по традиции земледельческий регион, и там в основном жила земледельческая часть кыргызов, а на севере преимущественно кочевые кыргызы, вот, кочевой такой народ. Но я, тем не менее, должен сказать, что они взаимодополняли друг друга. И это все-таки один целостный народ. Но разделяют, как всегда, политические авантюристы. Вот одним из таких политических авантюристов, как сегодня мир видит, оказался Бакиев. Видите, он после того, как оказался вынужден был покинуть столицу Бишкек, северную, переехал в Дилат и громогласно заявил, что он поведет южан войной на север. Буквально так он сказал: я потоплю море крови, если со мной не будут считаться. Вот это говорит о его политической, гражданской незрелости, что он оказался случайным президентом Кыргызстана, неподготовленным, пришедшим в результате антиконституционного государственного переворота. И он действительно попытался ведь после поддержки в Джалалабаде, ну, Джалалабад — его малая родина, и там его поддерживает семейный клан. То есть в Кыргызстане традиции семейно-клановости, родоплеменные, они еще сильны. Ведь еще 150 лет назад кыргызы жили как бы в условиях феодального государства. Поэтому эти традиции сильны очень в Кыргызстане. Но я всегда говорил, что весь Кыргызстан за Бакиева воевать не будет, потому что народ на юге мудрый, есть и другие лидеры на юге, которые многократно превосходят по своим масштабам Бакиева. Вот, поэтому, конечно, когда он сунулся в Ош, южную столицу Кыргызстана, то в Оше он не то чтобы не нашел поддержку, а ошанцы его изгнали. Сказали: вы хотите сейчас столкнуть кыргызов, спровоцировать гражданскую войну? Мы этого категорически не хотим. Изгнали из Оша. Если бы Оше он нашел поддержку, конечно, он съел бы в южной резиденции президента в городе Оше, и он, может быть, и попытался спровоцировать противостояние юга и севера, вызвать какой-то вооруженный конфликт, потому что он все 5 лет опирался на криминальные силы, которые его и привели к власти. Ведь в 2005 году он совершил государственный переворот как раз при поддержке наркобаронов, финансовой поддержке наркобаронов, и используя криминальных боевиков, обслуживающих наркомафию. Так вот, он их подкармливал, он их легализовал, они получили какие-то преференции. И сейчас вот они, мы видели в Джалалабаде, как раз криминальные силы выпроживали его. И, конечно, я благодарен народу юга, которые они как раз вышли от Бакиева. Так что я ни такого противостояния, как в Кыргызской войне, между севью не будет. Это я ответственно могу своего народа тысячелетнюю. Но вот что касается беспорядков, каких-то столкновений, и исключить нельзя, потому что подкормленные Бакиевым криминальные боевики, они никуда не исчезли. Они будут бороться, сохранить те привилегии, которые они получили при Бакиеве. Ведь он именно руками криминала уничтожал неугодных себе людей. Все заказные убийства были исполнены им именно через криминальные силы. Так что я убежден, что народ Кыргызстана останется целостным, вот, потому что во временном правительстве есть и представители лидера как с юга, так и с севера. Их примерно 50 на 50. Так что это говорит о том, что элита уже определилась, Ну, а что касается народа, народ наш никогда не делился. Народ делили только такие политические авантюристы, как Бакиев. Вот был Бекназаров, вот он и сейчас генеральный прокурор, который всегда сталкивал к серым, к великому сожалению. Вот для того, чтобы добиться личных амбиций, вот такие политические авантюристы, они били, сталкивали интересы различных зон, родов и племен Кыргызстана. Но я думаю, что народ все-таки извлек и уроки и сдался на такие провокации. Я верю, что Кыргызстан останется целостной страной, он не распадется. Но, конечно, сегодня страна находится в очень тяжелом экономическом, политическом, моральном состоянии. Ему нужна международная поддержка, прежде всего моральная, личная, гуманитарная, чтобы она могла выбраться из нынешнего критического состояния.
Как известно, вот глава Временного правительства госпожа Атумбаева заявила, что выборы в Жигарку-Кинеш, это парламент Кыргызстана, и выборы президента состоятся, по-моему, 10 октября. А как, на ваш взгляд, уже сейчас многие деятели, политики Кыргызстана как-то заявили о том, что будет баллотироваться на пост президента. Вот, например, я в интернете прочитал заявление доктора Апаса, такой у вас есть доктор и политик, который заявил, что сам Бог его послал для того, чтобы стать президентом Кыргызстана. Как, на ваш взгляд, у кого наиболее реальные шансы из нынешних политиков стать президентом Кыргызстана?
Да, это очень интересный вопрос, Аркадий. Важно отметить, что, конечно, сегодня в Кыргызстане нет недостатка лидеров, опытных политиков, лидеров оппозиции, опытных политиков, которые бы не имели президентских амбиций. Вот. Таких, там, таковых просто, я думаю, наберется 2-3 дюжины, это точно. Но я могу абсолютно ответственно сказать, что доктор Апас, конечно, это самый несерьезный кандидат. Я все-таки считаю, что борьба пойдет между другими кандидатами, в частности, это могут быть Отумбаева, Текебаев, бывший спикер парламента, глава партии Атамекен, Сариев, также является одним из ярких лидеров, Атамбаев, вот. Вот я, эти политики и ряд других, конечно, имеют амбиции. Амбиции президентские, и они будут представлять собой серьезную силу. Я почему-то уверен, что, конечно, президент, если выборы пройдут в этом году, в ближайшее время, как намечено, то президент будет избран именно из числа этих лидеров, которые составляют ядро временного правительства. И это не удивительно. Почему? Потому что они фактически сейчас захватили власть и вряд ли отдадут. Такое в Центральной Азии не бывает. Поэтому я считаю, что кто-то один из обязательно будет избран президентом. Но, конечно, я лично думаю, что для Кыргызстана это будет не лучший вариант на ближайшую перспективу, не лучший вариант, потому что это все лидеры, которые вместе с Бакиевым совершили государственный переворот 2005 года, потом 2-3 года они занимались исключительно дележом власти, переделом собственности, передрались. Другое дело, Бакиев сумел праведными и неправедными путями избавиться от своих соратников, выбросил их на обочину почти жизни. Тогда они сплотились против Киева. Но я думаю, что было бы в интересах народа, если бы сейчас они сплотились вокруг неотложных задач народа. Но вот я опасаюсь, что они снова возьмутся за борьбу за власть, верховную власть в Кыргызстане. Вот, ну, а это, конечно, будет во вред интересам страны, потому что сегодня страна стоит у краха экономического, финансового. Вот. Поэтому у меня, честно признаться, мало оптимизма. Я думаю, Кыргызстану нужны сегодня новые лидеры, лидеры нового поколения, лидеры, которые не были бы отягощены грузом прошлого, у которых не было бы обиды, у которых не было бы жажды власти и богатства. А вот нынешний лидер оппозиции, вы знаете, они имеют неутоленную жажду власти и богатства. В этом, мне кажется, их беда. Поэтому я, будучи премьеристом, прагматиком, думаю, что президент изменит числа сегодняшних лидеров временного правительства. Но я уверен, что это будет не лучший вариант для Кыргызстана. А лучший вариант Кыргызстан ждет, может быть, через 3-5 лет, когда к руководству страной придет новое поколение лидеров, не отягощенное грузом прошлого, поколение, которое выросло в условиях демократии, рыночных реформ, первые 10-15 лет независимого развития Кыргызстана.
Аскар Акач, вы были первым президентом Республики Кыргызстан. В течение 14 лет накопили огромный опыт управления этой страной. Как вы сейчас видите свое место в новом постапрельском Кыргызстане? Намерены ли вы вернуться в политическую жизнь страны?
Да, Аркадий, спасибо. Это очень важный, очень интересный вопрос. Но я хотел бы сказать вашим слушателям, вашим американским слушателям, к которым я отношусь с глубочайшим уважением, я хотел бы сказать, что в событии 2005 года я принял решение уйти из политики. Я вернулся в свою родную стихию, занимаюсь научной деятельностью, кстати, очень далекой от политики. Я работаю на математическом факультете Московского государственного университета. Я занимаюсь математическими, физическими проблемами, ну, правда, и экономическими тоже в качестве предложения. Я получаю огромное удовлетворение, потому что меня мои ученые коллеги приняли очень гостеприимно, создали комфортные условия. И я сейчас получаю огромное удовлетворение научной деятельности и, естественно, намерен снова возвращаться в политическую республику. Но, естественно, это, наверное, это меня не волновать ситуация в республике. Вот. Я всегда думаю о ней, о ее проблемах, как можно было бы их решить. Конечно, я мог бы давать советы, консультации по вопросам политики, экономики, ну, то, что мне еще ближе, науки, образования, культуры. Но я уверен, что мой потенциал не был востребован, потому что вы знаете, что временное правительство возглавляют соратники Бакиева, которые вместе с ним делали революцию тюльпанову или тюльпановый переворот в 2005 году. Вот, так что если я буду востребован в качестве вот такого советчика, консультанта, я бы всегда ради интересов своего народа сделал то, что от меня зависит. Но, естественно, в политику я ответственно вот заявляю, не намерен возвращаться.
Для примера я мог бы напомнить о президенте Татарстана, господине Ментимере Шамиеве, который совсем недавно ушел в отставку, передал свои полномочия новому президенту Татарстана. Так вот, прошла информация, что буквально несколько дней назад господин Шамиев, бывший президент, был назначен на должность государственного советника Татарстана. Это должность, которая дает ему возможность делиться своим огромным опытом с людьми, с правительством. А у вас, по-моему, такой же самый опыт в течение 14 лет в экономике, в политике, в истории своей страны, в культуре, как и у господина Шамиева. И вот востребованность вашего опыта, по-моему, была бы полезна для нового правительства, для новых властей Кыргызстана.
Огромное спасибо, Аркадий, огромное спасибо за то, что вы так высоко цените мои скромные возможности. Но вы привели очень удачную аналогию. Безусловно, я готов был бы вот для своего народа внести свою лепту, чтобы как-то помочь моему народу выйти из того тупика, в который она сегодня оказалась, вот в результате такого криминального антинародного правления Бакиева. Вот. Я готов был бы даже это делать без всяких должностей официальных, бескорыстно, ведь все-таки Кыргызстан – это моя родина, мой родной народ. И потом я без малого 40 лет отдал служению сначала в сфере науки, последние 14 лет в качестве президента. Конечно, я готов был бы корыстно внести свою лепту в дальнейшее развитие Кыргызстана, чтобы особенно у Кыргызстана альтернатив другой, как развиваться по демократическому пути развития. А это очень трудно после того, как вот после двух революций, переворотов, вот, можно называть их по-разному, но, как говорят на Руси, хрен редкий не слаще. Моим девизом было всегда стабильность и эволюция лучше, чем революция. Поэтому в этом плане, конечно, я мог бы внести свою лепту. Я еще подчеркиваю, что вряд ли мой потенциал будет востребован, потому что сегодня возглавляют люди, которые вот совершили тогда государственный переворот вместе с Бакиевым в 2005 году. Ну, я вновь им желаю успеха. Надеюсь, что они воплотят свои слова в дела. Они сейчас заявляют, что кардинально изменят ситуацию, они вытащат Кыргызстан из того тупика, куда завели Бакиев и команда. Дай Бог им силы, чтобы они смогли реализовать это в интересах моего народа, моей родной республики.
В Соединенных Штатах хорошо помнят ваше имя в связи с событиями, трагическими событиями террористического акта в Нью-Йорке. Вы как раз предложили Соединенным Штатам на территории Кыргызстана послать войска, построили, отдали им территорию в аэропорту Манас для базы Соединенных Штатов, для того, чтобы Соединенные Штаты и их союзники противопоставляли силу терроризму, который вот расцвел как раз на Востоке, на Ближнем и Среднем Востоке. Это очень хорошо помнит. В связи с этим событием я бы хотел у вас узнать вот что. Американская база Манас. Многие политологи гадают, будет ли новое правительство, которое сейчас, как пишут, является в тесных связях с Российской Федерацией, будет ли она продлевать договор о базе Соединенных Штатов МАНАС, или будут там искать они какие-то другие варианты. Как вы думаете, на ваш взгляд, какова судьба американской базы в аэропорту МАНАС, которая противопоставит мусульманскому фундаментализму и терроризму на Ближнем и Среднем Востоке?
Аркадий, я считаю, что это чрезвычайно важный вопрос вы подняли. Действительно, в 2001 году Соединенные Штаты Америки выступили как подлинный лидер в борьбе с международным терроризмом. И эта инициатива Соединенных Штатов Америки тогда получила глобальную поддержку как в Организации Объединенных Наций, так и во всех уголках Земли. И поэтому мы, кыргызстанцы, также считали необходимым внести свой вклад, принять участие в этой борьбе, проявить солидарность народам, американским народам в этой борьбе против международного терроризма, особенно той части, которая засела в Афганистане. Вот, поэтому, конечно, мы с охотой предоставили тогда наш аэропорт Манас в качестве базы. И вот я еще раз хотел подчеркнуть, потому что после 2005 года были различные спекуляции, что Акаев и его семья были в каком-то коррупционной связи в связи с этим. Я хотел еще раз подчеркнуть, что при мне в 2001 году до 2005 года Кыргызстан не взимал никакой платы за базирование американских военно-воздушных сил в Манасе. Ну а когда нет платы, то и коррупции быть не может. То есть вся коррупция, вся плата, весь шантаж начался уже при президенте Бакиеве. Я хотел бы, чтобы об этом американский народ знал. Вот. И, конечно, база сыграла очень важную, я бы сказал, ключевую роль как раз в борьбе с международным терроризмом в Афганистане. Поэтому я считаю, что борьба эта не окончена. Вот. Поэтому я считаю, что мир должен продолжать до победного конца, потому что в 99-2000 годах Кыргызстан сам на своей шкуре испытал как раз нашествие тысячных банд формирований из Афганистана в Ферганскую долину. Тогда погибло 56 кыргызских воинов и офицеров, но ни одного бандита в Ферганскую долину тогда не пропустили. Так что я считаю, что в этой борьбе заинтересован весь мир, и я вижу, что большинство стран, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, все они участвуют сегодня, вносят свой вклад. Поэтому то, что временное правительство, соблюдая международные договоренности, продлило на год, это правильное решение, я считаю.
А напомню радиослушателям радиостанции «Надежда», что сегодня в эфире гость моей передачи — первый президент Республики Кыргызстан Аскар Акаевич Акаев. Времени у нас осталось очень мало, и поэтому, наверное, последним вопросом моим, Оскар Акач, будет такой вопрос. Мы, американская радиостанция, нас слушают русскоязычные американцы, очень много жителей вашей прекрасной страны Кыргызстана находятся здесь, они работают, трудятся, вот даже в типографии, где печатается моя газета, несколько киргизов работают, и мы часто говорим о положении в вашей стране, потому что они приезжают к своим родителям, к своим семьям, а по рабочим визам работают здесь. Что бы вы хотели пожелать русскоязычным американцам, которые слушают на двух побережьях Соединенных Штатов эту передачу?
Конечно, я считаю, что Россия, вот, русский мир, я считаю, вносит свою лепту в мировое развитие, мировой прогресс во всех сферах, культурной, научной, вот, и это справедливо оценивается во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что русские в Америке, русскоязычные, потому что там действительно проживают многие десятки тысяч моих соотечественников, но они тоже русскоязычные, относятся к русскому миру. Вот. Они, я считаю, играют очень важную роль в жизни американского народа. Они также, я думаю, мост между Россией, советскими новыми независимыми государствами и Америкой. Поэтому я бы пожелал, во-первых, им всем благополучия, процветания. Вот, ну и во-вторых, вот, пожелал бы, чтобы они способствовали взаимопониманию между Соединенными Штатами Америки и странами Евразийского континента, куда относятся Кыргызстан, Казахстан. Я думаю, мы нуждаемся в этом более глубоком взаимопонимании, взаимном сотрудничестве, взаимопомощи, чтобы в 21 веке победить международный терроризм, наркобизнес, который сегодня, в общем-то, является, ну, орудием, можно сказать, его уничтожения. Вот пока все это не будет нейтрализовано, я думаю, это будет не прогресс у человеческой цивилизации во всем мире. Поэтому я бы пожелал вот русскоязычному населению Соединенных Штатов Америки как раз сыграть вот такую активную роль, посредническую, роль вот такого моста связующего, который бы улучшил наше взаимопонимание, взаимное сотрудничество, сблизил во всех отношениях, чтобы народы на американском и евразийском континентах решали важнейшие, ключевые проблемы стабильного, устойчивого человеческого развития на нашей планете.
Спасибо, к сожалению, время моей передачи истекло. Хочу вас поблагодарить за любезное участие в моей передаче, которая называется «Америка и мир». Действительно, Америка и мир – это одно целое, я считаю, что то, что происходит в мире, очень интересно американским радиослушателям, и то, что происходит в Америке, тоже интересно, по-моему, всему миру. Благодарю вас, здоровья вам, успехов в вашей научной деятельности. Сегодня гостем моей передачи был Оскар Акаев, первый президент Республики Кыргызстан.
Я также пожелаю успеха вашей замечательной газете «Русская Америка». И самые наилучшие мои пожелания вашей благородной деятельности, успехов.
Спасибо.